Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 5 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Состояние пространства, времени, энергии». Продолжительность записи — 71 минута. Воспроизведено Golden Era Productions. Спасибо. Это третья лекция 5 декабря. Мы рассматривали различные аспекты взаимосвязанных циклов действия, и мы обнаружили, что если спостулировать новый тип цикла действия под названием «шкала тонов», или если допустить, что такой цикл существует, то можно установить связь между опытом человека, опытом тетона и тем, в каком состоянии находятся пространство, время и энергия. Так, что работая над чем-то одним, мы сможем повлиять на другое. Сказав, что существует шкала тонов, мы тем самым создали некий произвольный перекресток. Так вот, введя шкалу тонов, мы создали перекресток. И должно быть, это довольно неплохой перекресток, потому что еще с 1950 года мы начали с его помощью добиваться очень хороших результатов. Это нечто, что содержит в себе множество данных и упрощает их. Так же, как логарифмическая линейка для инженера, которая по большому счету тоже является произвольностью. Логарифмическая шкала. Точно такое же значение имеет шкала тонов для аудитора. Шкала тонов помогает аудитору решать задачи. Чем лучше он умеет ею пользоваться, тем лучше он эдитирует. Это значит, что макапы, которые аудитор предлагает создать при клиру в процессинге создания, можно поднимать по шкале на разнообразные, более высокие уровни. Если бы аудитор не вводил такое разнообразие, ему не удавалось бы поддерживать интерес при клира. Более того, если бы не существовало никакой связи между тем, что переживает человек, тем, что переживает тетон, и пространством, энергией и временем, то аудитор не смог бы устранить аберрацию, связанную с мест-вселенной. Вот у нас есть кто-то в мест-вселенной, и нам нужно узнать, каким образом мы можем. Первое. Повысить его статус в мест-вселенной. Либо, второе, превратить его в тетона и повысить его статус в мест-вселенной как тетона. Либо, третье, сделать так, чтобы он мог создавать в мест-вселенной объекты, предметы и так далее. Либо, четвертое, чтобы он мог создать свою собственную вселенную. Либо, пятое, чтобы он мог управлять вселенными и контролировать их. Либо шестое, чтобы ему не нужно было ничего этого делать. Итак, перед человеком стоит такой вот широкий выбор. И здесь мы, по сути, имеем дело с выбором и намерением. Так вот, вам хочется знать, что находится выше уровня 40. Во-первых, выше этого уровня находится намерение. Если намерение индивидуума иметь объекты, что ж, он пройдет через все, что нужно, чтобы создать объект. Или же он просто создаст постулат о том, что перед ним есть какой-то объект, и у него будет этот объект. Либо, если ему хочется действия, если его намерение иметь действие, он сможет иметь действие. Если его намерение просто иметь много пространства, он сможет иметь много пространства. Или если его намерение продолжать осуществлять то, что известно как прогресс, то он может выполнять цикл действия, который начинается с создания пространства и заканчивается обладанием объектом. Иначе говоря, его намерение в каждом случае может быть разным, в зависимости от его выбора. Так вот, тут все очень прозрачно. Тут все очень изменчиво. Он решил согласиться с тем, что для того, чтобы иметь тот или иной объект, необходимо осуществлять цикл действия. И он зашел настолько далеко, что теперь считает, что ему необходимо обладать каким-то объектом, чтобы иметь память. У него есть... Все это появляется у Homo sapiens. Факсимили, инграммы, вторичные инграммы, локи, данные, факсимили, картинки, книги и тому подобное, слова и всякие подобные вещи. Так вот, он оказался на этой шкале. Так вот, это превращается в градиентную шкалу, в новую шкалу. Это весьма важно, в шкалу автоматизма. Мне придется рассказать об этой шкале. Индивидуум дошел до такого состояния, в котором у него все происходит автоматически. Все это должно создаваться для него. И все эти объекты должны существовать до того, как появился он сам. Он существовал раньше, чем появился любой из этих объектов, но к настоящему моменту он исказил все таким образом, что теперь существование объекта предшествует его существованию. И он... Боже мой, он начинает с самого дна и со всего размаху ныряет вниз. И перед ним стоит такой вот выбор. Так что намерение находится выше тона 40. Выше тона 40 может находиться и что-то еще, но намерение там точно есть. Так вот, этот индивидуум мог бы просто сказать: «У меня есть действие. Чародей». На территории Ближнего Востока в 8, 9, 10, 11, 12 веках существовали восхитительные магические культы. Единственная современная работа, которая имеет к ним хоть какое-то отношение, местами немного странная, но это сама по себе восхитительная работа. Ее написал Алистер Кроули, покойный Алистер Кроули, мой очень хороший друг. Он окружил эти магические культы великолепной эстетикой. Его работы очень интересно читать, и ради этого стоило бы раздобыть экземпляр одной книги. Это очень редкая книга, но все же ее можно достать. Мастер Терион. Т-Е-Р-И-О-Н. Мастер Терион Алистера Кроули. Он подписывался как «Зверь». Отметка зверя 666. Это просто нечто. Ну, как бы то ни было. Кроули извлек на свет Божий множество данных из этих старых магических культов. И он, кстати, довольно неплохо обращается с такими понятиями, как причина и следствие. Он решает вопрос причины и следствия в соответствии с ритуалом. И интересно то, что когда бы вы ни имели дело с причиной и следствием, вы всегда можете прибегнуть к тому или иному ритуалу. Ритуал говорит, что вы должны делать, чтобы получить то-то и то-то. Или как вы должны это делать, и сколько движений вам нужно совершить, чтобы завладеть чем-то. Это и есть ритуал. Или сколько движений вам нужно сделать, сколько слов вам нужно сказать, чтобы стать кем-то еще. Так вот, это ритуал. И это. Каждый ритуал представляет собой цикл того или иного рода. Так вот, есть циклы, которые начинаются на нижнем уровне и заканчиваются на верхнем. Но поскольку Homo sapiens согласился с тем, что цикл начинается с пространства и заканчивается материей, то когда он начинает цикл действия, он обнаруживает, что у него в руках полно золота, а все его конечности закованы в кандалы. Так вот, он отлично знает, что единственное, что ему нужно сделать, это начать с нижнего уровня и подняться наверх. Он это знает. Он говорит, что ж, все, что нам нужно сделать, это подняться вверх по этой градиентной шкале. Но у него не было пути, который позволил бы ему пройти через все это и развернуть этот цикл в обратном направлении. Поскольку индивидуум так сильно согласился с тем, что он должен иметь цикл действия, который представляет собой мест Вселенную, он не может изменить направление этого цикла на противоположное, не обратив вспять цикл согласия. Просто потому, что он этичный и держит свое слово. Каким бы плохим вам ни казался индивидуум на этом уровне шкалы тонов, он не выбирается оттуда по одной причине. Он держит свое слово. Так вот, когда индивидуум хочет развернуть этот цикл действия, Ему нужно просто обратить его вспять. И мы имеем цикл, который начинается внизу и заканчивается вверху. И у нас в саентологии есть, насколько мне известно, впервые в этой вселенной. У нас есть цикл действия, который начинается внизу, ведет нас наверх и доходит туда. И при этом не происходит такого, что мы начинаем с нижнего уровня, который у нас есть, а затем отрицаем его существование и стараемся просто уничтожить все это и направляемся куда-то еще. Это что-то вроде тупика, каньона с вертикальными склонами. Вот вы, полные жизненной энергии, на всем скаку врываетесь в мест вселенную, и вдруг — бах! И вы уже внизу шкалы тонов. Цикл действия. Так вот, у нас есть обратный цикл действия. Он начинается с остановки, это Homo sapiens, и заканчивается намерением. Это Тетан, который выпутался из всего этого. Хороший работающий цикл действия. По правде говоря, мы изучаем цикл действия, который можно применить, ведь он в точности повторяет в обратном направлении тот цикл действия, который и привел к появлению мест Вселенной. И чтобы осуществить этот новый цикл действия, необходимо полностью понять первоначальный цикл действия, с которым все согласились. А когда мы этот цикл действия поймем, мы сможем развернуть его в обратном направлении. Однако сами мы не будем двигаться в обратном направлении. Мы будем двигаться вперед и вверх. Ведь нами не движет одно лишь желание развернуть цикл действия. Мы стремимся создать в этой вселенной такой цикл действий, который будет работать для людей. И этот цикл действия работает. Саентология 8.80.08 представляет собой схему нового цикла действия. Эта схема находится прямо здесь. Она показывает, к чему ведет этот цикл действия. К неиспользуемому бесконечному потенциалу. И она показывает, как достичь этого уровня. Она показывает, что вы двигаетесь вверх по шкале тонов. Понимаете? Мест Вселенная представляет собой бесконечность в самом низу шкалы тонов. Вся она состоит из движения. Вся она состоит из материи. Вся она принадлежит кому-то другому и совсем не принадлежит вам. Понимаете? На самом деле движение превращается во все движения. Все движения превращаются в отсутствие движения. И мы имеем материю. Так что у нас есть... Мы начинаем вот здесь, на уровне бесконечности, который является мест Вселенная. И мест Вселенная становится наиболее реальной, когда мы опускаемся до уровня 4.0 и ниже. И мы движемся по шкале в обратном направлении. Мы все время поднимаемся по шкале тонов и доходим вот до этого уровня 40, где мест Вселенная полностью прекращает свое существование. Ее просто нет для приклира. Вы поднимаете его по шкале тонов. Вы поднимаете его до того уровня, на котором мест Вселенная превращается в ноль. И вы можете остановить его, или он сам может остановиться где-то на уровне 20, и у него появится выбор. Он может вступить в контакт с мест Вселенной, он может иметь мест Вселенную, или с другой стороны, вот здесь, он может иметь собственную Вселенную, или быть частью какой-то другой Вселенной, либо все те варианты, которые я перечислил в начале. Так вот, у нас есть этот цикл действия. И это показывает индивидууму, что этот дополнительный цикл действия зависит от всех этих циклов действия. И что у индивидуума есть шаблон, по которому он может построить свою собственную вселенную такой, какой только пожелает. Но это не показывает, что будет представлять собой бесконечность его собственной вселенной. И не говорит о том, что в основе этой вселенной должно лежать все движения. Но это говорит о том, что индивидуум может поднять собственную вселенную с нуля и сделать ее бесконечной. Теперь мы это поняли. Итак, у нас есть этот цикл действия. И вот как его можно изобразить графически. Бесконечность, конечно же, будет представлять собой какой угодно цикл действия. И когда мы говорим «бесконечность собственной вселенной индивидуума», это означает, что он может представить ее в виде любого цикла действия. Итак, первая бесконечность означает все возможные циклы действия. Или любой другой тип структуры, или любой другой ритуал, или любой другой тип намерения, какой только индивидуум захочет. Так вот, мы обнаруживаем, что мест-вселенная представляется наиболее реальной вот здесь, внизу, на уровне ноль. Боже мой, здесь вы в самом деле реальны, когда вы мертвы. И цикл идет вот в этом направлении вверх. Здесь будет бесконечность. И цикл идет вот до этого уровня, тон 20. Этот уровень находится посередине между бесконечностью и нулем. И все это идет выше. И на уровне 40 у вас будет, если говорить о мест-вселенной, это 0 фи, бесконечность фи. Вот здесь вверху будет тон 40. За пределами. Понимаете, я имею в виду за пределами Вселенной. Так вот, цикл начинается отсюда. Ноль собственной Вселенной индивидуума. И нам нужно просто развернуть все это в обратную сторону. И предположим, что шкала тонов его собственной Вселенной строится по совершенно другому принципу. Эта шкала тонов строится таким образом, что собственная Вселенная индивидуума опускается с уровня 40 до нуля. Или что его собственная вселенная — это ноль. Неважно, как все это изобразить. Эта штука начинается с нуля. Или с одного только пространства, или чего-то там еще, что существует в собственной вселенной индивидуума, если он создает ее из пространства. И идет вот сюда. И это, конечно же, можно назвать бесконечностью его собственной вселенной. А это вот здесь вверху, это ноль его собственной вселенной. Так вот, не имеет значения, как я это начерчу. Если в этом втором графике вам что-то кажется странным, то это потому, что вы пытаетесь увязать его с первым графиком шкалы тонов. Индивидуум может придумать для своей вселенной прекрасную шкалу тонов. Его вселенная может быть какой угодно. Закрученное пространство, четырехслойное пространство, какое угодно. Но сейчас у него такой вселенной нет. Это уж точно. Сейчас у него ее нет. Так что, вероятно, лучше всего нарисовать это именно таким образом. Так что она может идти, и это будет собственная. Потому что на уровне 40 он, несомненно, сможет начать двигаться к бесконечности своей собственной вселенной. Так ведь? А вот тут на уровне 0, на уровне 0 этой шкалы тонов у него нет собственной вселенной, так ведь? Потому что на уровне 0 надежды, мечты, иллюзии человека и все прочие вещи, которыми он приукрашивает мест-вселенную, мертвы. Их нет. Смерть наступает только тогда, когда человек уже больше не может применять свою силу и свое намерение в отношении мест-вселенной, когда он не может помещать в нее свои мечты и надежды. Если вы хотите убить человека, то самый эффективный способ — это, наверное, выстрелить в него из ружья. Ведь ружье скажет ему в течение очень короткого мгновения, что он столкнулся в мест-вселенной с чем-то, чего он не может одолеть с помощью силы. И если он столкнулся с этим, то он мертв. Очень просто. Либо вы можете просто начать обрабатывать его с самого раннего детства. Вы можете говорить ему: «Ты не должен воображать все эти вещи. Ты не должен этого делать. Ты тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Теперь ты должен трудиться. Ты должен упорно работать. Теперь, когда ты женился, ты должен упорно работать. Ты должен делать то, ты должен делать все. И мы ожидаем, что ты будешь выполнять определенные вещи. И мы...» И так далее. «И ты должен пройти через это. Ты должен пройти через то. Ты не можешь делать того. Ты не можешь делать всего. Ты не можешь делать пятого. Ты не можешь делать десятого». И так до тех пор, пока все это действительно не начнет его ограничивать. У меня был один знакомый математик. Когда я рассказал ему об этом, он тут же что-то придумал и назвал это «разограничением». И он обнаружил, что каждый, кто с ним разговаривал, пытался ограничить его в чем-либо. Это было своего рода ограничение. И вот он внезапно это осознал, и, получив такое ясное, блестящее осознание, он вышел из себя, без парашюта взмыл вверх, где-то на 250 километров, и довольно долго был ого-го каким. Он стал создавать проблемы. Он убедил одну замужнюю девушку, которую он любил, в том, что все это действительно так. И она сказала: «Боже мой, это действительно так». Он схватил ее в охапку и увез в другой штат. И с той поры они жили счастливо. Я имею в виду, что они... В этой вселенной так не происходит, понимаете? Вы не можете поступить так с девушкой, которая замужем, которая связана по рукам и ногам, у которой есть идентичность и так далее. Вы не можете вдруг сказать: «Послушай, ты понимаешь, что все, что говорят тебе люди, на самом деле представляет собой попытку ограничить тебя тем или иным образом. Послушай, мы можем жить очень, очень счастливо. Почему бы тебе просто не сесть на поезд, не забрать ребенка и не уехать со мной?» Он знал ее, быть может, 24 часа. Но они так и сделали. И они жили очень счастливо. Понимаете, вы бы ожидали, что это... Вы бы ожидали, что это Нест Вселенная говорит вам, что все, что начинается подобным образом, неминуемо закончится катастрофой. Не, катастрофой закончится все, что начинается как-то иначе. Понимаете, вы повстречали какого-то человека. Вы знали его много лет, быть может, 3 года, и у вас состоялась помолвка. И затем он стал упорно работать, чтобы накопить достаточно денег и сделать первый взнос за дом. И потом вы, наконец, сочетаетесь браком с общего согласия и одобрения. Потом с общего согласия и одобрения вы заводите пару детей. А затем вы работаете все упорнее и упорнее, отправляете детей в колледж. А когда дети оканчивают колледж, они посылают родителей к черту. И так далее. И в конце концов вы совершенно изматываетесь, но вас переполняет праведное чувство. Что ж, мы сделали все от нас зависящее. Мы помогали нашим детям, чем могли. И теперь мы можем спокойно отправиться на тот свет. На практике именно это и говорит окружающая вас Мест Вселенная. Она говорит: мы помогли тебе. Мы подошли к концу пути. Мне грустно, и я сожалею. Конечно же, в этой вселенной нет ни единого кусочка Мест, который бы не отвергали столько раз, что он весь теперь пропитан этим. Таким образом, саентология 8.80.08. Представлена у нас здесь в виде цикла действия. И этот цикл действия представляет собой процесс. И там сказано: это путь. И если вы пойдете по этому пути... Что ж, вот те потенциальные способности, которые у вас появятся. А если вам нравится другой путь, и если вы полагаете, что Мест Вселенная — это прекрасное место, и что вы должны соглашаться, ради бога, она ваша. Если вам просто нравится эта Вселенная, дело ваше. Это исключительно ваше дело. Раз вы находитесь на уровне 2.5 или 3.0 на шкале тонов, вот вы находитесь на уровне 3.0 шкалы тонов, и от вас очень легко добиться согласия. Вы считаете, что все, что происходит, это к лучшему, и вы весьма счастливы, и все идет так, как и должно идти. И если вы сможете найти такого человека, если вы сможете найти человека, который не хочет идти по первой дороге, то я дам вам в награду много мест. Потому что мне такого человека найти не удалось. Однако он существует, как миф или иллюзия. Так вот, чародей. Вернемся к причине и следствию и работе Алистера. Чародей постулирует. Какой будет его цель, прежде чем он приступает к выполнению тех действий, которые он должен выполнить? Древний чародей — это пра-пра-пра-прадедушка современного чародея, выступающего на сцене. Современный чародей даже и не подозревает, что когда-то существовал древний чародей. Современный чародей поднимается на сцену и делает взмах. У него есть шляпа, у него есть волшебная палочка, у него есть куча всякой всячины, но он даже не знает, откуда все это взялось. С ним сыграли большую шутку. Все это атрибуты ритуала 8, 9, 10 веков. И каждая из этих вещей имеет свое совершенно особое значение. С их использованием связаны самые потрясающие ритуалы. Чародей очень точно следовал ритуалу. Он очень тщательно постулировал, какое следствие он пытается создать, прежде чем он становился причиной этого следствия. Это первое, что он делал. Что я пытаюсь сделать? Потом он формулировал то, что он хочет сделать. И сформулировав это, он начинал выполнять те шаги, которые необходимы для осуществления задуманного. Если бы он этого не делал, он бы неизбежно попал в ловушку. Он стал бы следствием самого себя как причины. Потому что он удивился бы, увидев созданное им следствие. И сам захотел бы стать этим следствием. Так что он старательно держался в стороне от этого порочного круга, и, создав следствие, он больше ничего с ним не делал. И каждый раз, когда он создавал это следствие, он говорил: «Видите, я создал это следствие». И он по-прежнему оставался причиной этого следствия. Но тот, кто просто тычется туда-сюда и говорит: «Ну, я думаю, я сделаю так-то и так-то, так-то и так-то, и положусь на фортуну». И кто бы мог подумать, что так получится? У меня получилось то-то и то-то, то-то и то-то, какой же я умный. И наступает такой момент, когда он становится постоянным следствием самого себя, как причины. И после этого, без сомнения, появляется иллюзия времени, потому что этот индивидуум все в большей и большей степени становится вещью. Он становится объектом. Он все в большей и большей степени становится объектом. И он неизбежно начинает опускаться по этой шкале тонов до тех пор, пока не дойдет до уровня бесконечности мест Вселенной и до нулевого уровня собственной причинности. Так что смотрите, начав действовать как причина, не окажитесь в итоге следствием. Единственный способ стать следствием — это забыть, что вы создали это следствие. Это сделали вы! Никто другой, это сделали вы. И пока вы будете знать, что это сделали вы, с вами будет все в порядке. Так вот, если человек неожиданно говорит: «Ладно, я беру полную ответственность за все, что я когда-либо сделал, и виноват во всем я». Что ж, понимаете, он не постулировал сначала, что именно он хочет сделать. Так что преклир в том состоянии, в котором вы его берете, является своего рода пешкой. Его просто переставляли туда-сюда и так далее. На самом деле он никогда не формулировал четко своего намерения. Теперь ваша обязанность состоит в следующем. Вы должны добиться, чтобы он сформулировал свое намерение. Что он пытается сделать? Кем он хочет стать? Вы должны добиться, чтобы он сформулировал свое намерение. Если вы сделаете это за него, тогда ни в коем случае не забывайте, что вы это сделали за него. Когда он наконец-то станет суперотклированным или что-то в этом роде, вы обязательно должны знать, что вы из-за него сформулировали его намерение. И если в результате всего этого он потом вдруг придет и разнесет ваш дом в щепки, значит, это вы внесли эту хаотичность. Однако вас нисколько не должно расстраивать то, что ваш дом разнесли в щепки. Если уж вы доберетесь до таких высот, то когда кто-то придет и разнесет ваш дом в щепки, вы будете в состоянии собрать дом снова. Вы говорите: «Бум!» И дом как новенький. Вы говорите: «Что такое, парень? Ты теряешь свою силу?» Так вот, вся шкала состоит из различных уровней, циклов действия. И мы видим, что цикл действия появляется, потому что индивидуум делает что? Он начинает что-то делать, но он не говорит, что он делает. Это как тот священник, который спросил у прихожан, как им понравилось его аргументирование с диспутированием. И вся церковь посмотрела на него с некоторым сомнением. И, наконец, диакон сказал: «Что ж, нам очень понравилось ваше аргументирование с диспутированием. Но вы не сказали, к чему все это». Суть в том, что парень начинает действовать, но совсем не говорит, к чему же все это. Он просто действует. Он берет кого-то еще и что-то еще, и его отфутболивают вот сюда, и он говорит, что ж, вероятно, это... Он идет на пляж и съедает мясо тухлого кита, и у него начинается жуткая боль в животе. Он садится на песок, как у Киплинга, и говорит, «Боги поразили меня». И каждый раз, когда он говорит «Я следствие». Или осознает, что это сделал он, «Это моя вина». Он все сильнее и сильнее втягивает себя в цикл мест Вселенной. Этот цикл начинается с пространства и заканчивается объектом. Объект — это материя. Что-то может управлять объектом. Объект не может управлять ничем. Вот вам этот цикл. И этот цикл сводится к тому, что индивидуум не постулирует причинность и не осознает, что он является следствием причины. Так вот, вы в любой момент можете начать это делать, потому что это не существует во времени. Временной поток возникает только, когда человек начинает отказываться от ответственности за те причины, которые он спостулировал. И вы начинаете... Самое худшее, что вы... Это, вероятно, самое худшее, что когда-нибудь случалось с вашим преклиром. Одна из горячих тем, которой действительно было бы неплохо пройти в одитинге с Homo sapiens. Это те моменты, когда он отрицал, что сказал что-то, хотя он действительно это сказал. Моменты, когда он отрицал самого себя. И когда он отрицал самого себя, он становился мертвым. В нашем обществе вокруг людей бегает множество таких маленьких существ, которые все время хотят, чтобы люди говорили «Признай, что ты этого не говорил». «Ты разбил мое сердце. То, что ты сказал, это так ужасно» и так далее. «Теперь скажи мне, что ты этого не говорил. Ты же не имел это в виду, правда?» Кто-то сказал «Ты, наверное, самый...» И человек не говорит потом. Он не твердит потом все время «Я плохо себя чувствую, потому что он запостулировал, что я такой-то и такой-то, или пытался уничтожить меня». Нет, он говорит «Скажи мне, что ты не имел это в виду». Или же может завязаться целый спор, и, наконец, когда «установится мир», в кавычках, тот скажет «Я не имел в виду то, что сказал». О, да, он имел в виду именно это. Если бы он сказал, я имел в виду именно то, что я сказал. Я имел в виду каждое слово, которое я сказал. Просто сейчас я думаю, что вы очень даже очаровательны. Он бы не отрицал самого себя. Понимаете? Это, по сути, честность с самим собой. Он бы не отказывался от своей собственной бытийности. Ведь когда он сказал «Ты, наверное, самый...» такой была его бытийность. И эта бытийность была у него до этого и после этого. Но он неожиданно проявил другой аспект своей бытийности и намерения, который был нацелен на жестокие действия. А спустя некоторое время он сказал «Нет, это был не я». Так что теперь он говорит «Каждый раз, когда я применяю силу, пусть даже на краешке коммуникационной линии. Это не я». И как ни странно, внезапно он перестает быть самим собой. Он не знает, кто он такой. И он подойдет к вам и жалобно спросит. Он задаст вам очень жалобный вопрос. Он скажет, «Если... который... не могли бы вы сказать мне... Что ж, если бы я только мог узнать, кто я такой, я думаю, у меня бы все наладилось». Он будет постоянно твердить вам об этом. «Если бы я только мог узнать, кто я такой». Но самая большая хохма заключается в том, что он — это он. Например, он спрашивает, он задает вам такой невероятный вопрос. Он говорит «Скажите, пожалуйста, какие имена мне давали в прошлом?» Не могли бы вы дать мне список тех следствий, которыми я был? Не могли бы вы дать мне список тех моментов, когда люди приписывали мне какую-либо идентность? То есть, когда они делали из меня объект, давая мне имя и местоположение. Мне дали все это, и теперь у меня все это есть, так что теперь я — это я. О, нет, это не он. В этот самый момент он не является самим собой. Он вовсе не является самим собой. Он является своим именем. Вы можете проделать с преклером один из самых скользких трюков, опять же в стиле Киплинга. Вы можете попросить его, чтобы он просто повторял свое имя. Попросите его повторять свое имя. Он повторяет свое имя и так далее. Кто я, черт возьми? И он попадает в это ужасное и странное состояние, когда он есть, но он не идентифицирован. Это интересный эксперимент. Если вы попросите ребенка сделать это, то он просто выйдет из этой вселенной. Просто скажите, «Так как, говоришь, тебя зовут?» «Джонни Джонс». «Хорошо». Просто повторяй, «Джонни Джонс». Ребенок говорит, «Джонни Джонс, Джонни Джонс, Джонни Джонс, Джонни».
«Черт!»
«Кто я?» Имя просто перестает ощущаться. Оно стирается, ведь это всего-навсего идентность, а значит объект, и, следовательно, его можно израсходовать. Однако собственную бытийность израсходовать нельзя. Кто он? Он — это он! Вот кто он. И если говорить о бытийности, то он является тем, кем он решил быть. Он не является тем, кем он должен быть, по мнению кого-то другого. И каждый раз, когда он решает быть кем-то, кем он должен быть, по мнению кого-то другого, он отказывается от своей собственной бытийности и становится объектом. Идея давать имена сама по себе — это великая магия, которую те ребятки вообще не рассмотрели в своих работах. Я даю вам данные не из этой области. Те ребятки прекрасно осознавали одну вещь. «Будет ты не решишь, кем ты хочешь быть, и не создашь четкого намерения по оному поводу, не быть тебе покамест никем, приятель. Не пострадай от собственных козней. Не притворяйся, что ты не имеешь никакого отношения к появлению того, что тебя сейчас окружает». Так появляется время, понимаете? Путаница с причиной и следствием. Путаница уничтожает время. Однако использование причины и следствия создает его. Когда от причины и следствия пытаются убежать, это приводит к появлению различных состояний бытия. И по мере того, как мы опускаемся по шкале тонов в мест-вселенной, сила становится все более и более плотной. Она становится все более и более плотной, и в самом низу шкалы тонов Преклир не очень-то представляет, что ему делать. Как ему управлять силой? Он думает, что ему нужен подъемный кран, чтобы управлять каким-то количеством силы. На крайний случай у него должен быть провод. С огромными изоляторами и всевозможные другие вещи, чтобы он мог переместить силу из одного места в другое. Ему и в голову не приходит, что все, что ему нужно, это... Он мог бы выполнить такое действие. Он мог бы сказать. Посмотрим. Они хотят, чтобы по этой линии текла некоторая сила или что-то вроде того. Хорошо. Крум. И сила потекла по линии. О, ничего себе. Но если бы он находился немного выше на шкале тонов, он мог бы сказать, «О, им нужно, чтобы в том месте была какая-то сила. Что ж, хорошо, она там». И там появилась бы сила. Вжик, 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 вжик. Это может звучать глупо, но нет ничего проще, чем играть с силой. Однако нет ничего более невероятного, чем сила на самом нижнем уровне шкалы тонов. И каким же следствием является человек по отношению к этой штуке? Знаете, если взять слабенький, паршивенький переменный ток напряжением в 110 вольт и подсоединить его ко рту Homo sapiens, то он начнет жаловаться. Так вот, по мере того, как мы двигаемся вниз по шкале тонов, мы видим, что сила характеризует определенные состояния бытия. И первое из этих состояний бытия — это степень согласия. По мере того, как мы опускаемся ниже уровня 40. Какова степень согласия человека? Или какую степень согласия он использует? Второе состояние — это в какой степени он вступает в общение. И третье — какой у него уровень affinity или эмоции? Вот здесь, вверху, у нас находятся ощущения. И эти ощущения переходят в affinity, как мы называем диапазон эмоций. И, конечно, нам очень хорошо известно, какую часть этого диапазона использует Homo sapiens. И на самом деле человек не думает, что у него могут быть какие-то еще эмоции помимо этих. Он думает, что он знает кое-что об эмоции, о духе игры, в кавычках. Однако это совершенно чуждая для него область. Он знает, что когда просто выходишь и начинаешь играть в какую-нибудь игру, это доставляет большое удовольствие. А когда ему уже 30 или около этого, он иногда выходит поиграть в мяч со своим сыном или что-то вроде того, понимаете? Он знает, что такое игра. Это что-то такое, над чем нужно работать. И он отлично знает, что такое дух работы. Что ж, эта эмоция называется усилием. Но что касается духа игры, то в этом он не очень-то разбирается. И вдруг вы поднимаете Преклира до уровня, на котором он может почувствовать дух игры. И он говорит: «Боже мой, где это было? У меня такое смутное чувство, что когда я был маленьким, я иногда в очень редких случаях проникался духом игры. Я чувствовал нечто подобное. А это действительно нечто». И к нему неожиданно приходит осознание, что это ощущение во много раз сильнее, чем те ощущения, которые дает секс. Ха! Ощущение — дух игры. Так что у нас есть множество всяких вещей, которые находятся на шкале тонов между вот этим и этим уровнями. И такие вещи, как способность общаться, степень согласия, общение, согласие и эмоциональные состояния или ощущения, все эти вещи существуют. На каждом уровне они являются константами. И между ними существует постоянная зависимость. И у нас получается треугольник АРО. Так вот, АРО. В прошлом мы рассматривали АРО как взаимосвязанные элементы. Мы знали, что affinity связано с общением, и что affinity и общение связаны с согласием. Мы знали, что невозможно вступить в общение с чем-то, если у вас нет хоть частичного согласия с этим. Вы согласились с чем-то в той степени, в какой вы вступаете с этим в общение. А чтобы согласиться с чем-то, вам нужно вступить с этим в общение. Вы должны либо соглашаться с чем-то, либо не соглашаться. И это мы знали наверняка. Вы должны либо не соглашаться, либо соглашаться с чем-то, чтобы вступить с этим в общение. У вас должно быть какое-то отношение к этому. Таким образом, диапазон общения вот здесь зависит от диапазона эмоций. То, в какой степени вы вступаете в общение с чем-то и какой тип общения вы используете, зависит от ощущений, от эмоций, от affinity, от того, что вы чувствуете в отношении этого. Таким образом, эти вещи взаимосвязаны. Вы не можете согласиться с кем-то, не вступив с ним в общение и не получив какого-либо эмоционального расстройства, даже если вы наивно называли это отсутствием эмоций. Я совсем не расстроился из-за этого. Я держал себя в руках и прекрасно себя контролировал. Я вообще ничего не чувствую в отношении этого. О, неужели? Что ж, это ощущение. Итак, у нас имеется АРО, АРО, АРО. Значит, в любом месте этой шкалы, начиная с уровня 0, начиная с уровня минус 8 и выше, на любом уровне у нас присутствует АРО, АРО, АРО и АРО. И каждому уровню шкалы тонов соответствует какой-то уровень АРО. Что ж, похоже, нам придется затронуть кое-что погорячее. Мы не связывали, я просто сказал, что любому уровню шкалы тонов соответствует какой-то уровень АРО. Но мы не установили более тесной связи между всем этим и мест Вселенной. Так что мы, пожалуй, установим взаимосвязь между всем этим. И мы, пожалуй, сделаем это как следует. К счастью, мне не понадобится для этого целая вечность, потому что я, в конце концов, перевел все это в категории «состояние энергии». И «аро» неожиданно стало означать «состояние энергии». Теперь нам лучше рассмотреть энергию и выяснить, из каких трех частей она состоит, если мы хотим это сделать. Мы обнаружили, что для существования энергии требуется пространство, что она является частицей, она является действием, и она превращается в объект. Мы обнаружили, что делает энергия. Но кто бы мог подумать, что здесь возможны три варианта. Существует множество вариантов. У нас есть просто поток, также у нас есть рассеивание и есть ридж. Так вот, здесь у нас поток. Это три вида энергии, три действия энергии. Это поток. Вы понимаете, что это может быть гладкая волна, или это может быть синусоидальная волна, или что-то в этом роде. Или же звуковая волна. Либо это может быть сложная волна вот здесь. Что-то наподобие этого. Неважно, какого вида будет эта сложная волна. Любая из этих волн представляет собой поток. И на самом деле совсем не важно, будет ли эта волна маленькой или вот такой огромной. Все, что похоже на это, является потоком. И поток движется из этой точки в эту. Точка 1, точка 2. Понимаете? Так вот, можно сказать, что волна усилия — это такая большая и тяжелая волна, которая выглядит вот так. И это волна усилия, так что... Кстати, вы никогда не замечали, что когда человек пытается поднять что-то тяжелое, он начинает трястись? Он трясется. Он не может держать это совершенно устойчиво. И к диапазону усилия добавляется звуковая волна. К этому диапазону добавляется такая волна. Вместе с усилием присутствует дрожь. Так вот, все это можно изобразить с помощью электронно-лучевой трубки, фотометра Кёнига и многими другими способами. Эти волны могут оставлять магнитные следы на отрезках магнитной ленты. Все это можно измерить с помощью разнообразных измерительных приборов. Неважно, морская это волна или волна разрежения сжатия, как та, что проходит сквозь воздух, или же это движение частицы, как в рентгеновской установке. Ведь это очень интересный пример. Частица движется, и она перелетает отсюда вот сюда. Здесь внизу частица. Другими словами, чтобы получить частицу, у нас есть волна, которая движется бзззз, а потом мы посылаем ее зззз. У нас получился особый вид волны. Так что профессор, который на занятиях по физике стоит за своим столом и говорит: «Так, скажите мне, это частица или это волна?» Он несет полную чушь. Он несет полную чушь. Прямая линия — это не что иное, как определенный тип волны. Не существует прямой линии, которая не являлась бы волной, потому что волна — это, по сути, маршрут, по которому движется поток. И вы не найдете более хорошего или более подходящего определения волны, чем маршрут, по которому движется поток, или схема движения потока. И, клянусь богом, я еще не дожил до того дня, когда прямую линию можно было бы вычеркнуть из категории схематических изображений. Итак, это частица или поток? Они просто запутывают самих себя. Понимаете, они все время меняют свою точку зрения на этот вопрос. И это самое смешное. В этом году модно говорить, что рентгеновские лучи — это поток. А в следующем году будет модно говорить, что рентгеновские лучи — это на самом деле движущиеся частицы, которые перемещаются по прямой линии. А еще через год они снова поменяют свою точку зрения. Они говорят, что фотон движется по прямой, поэтому фотон представляет собой поток частиц, а не волновое движение. О, нет. Я хочу сказать, что все эти определения неприменимы на практике, а ведь это единственное требование, которому должно удовлетворять определение. Все, что перемещается как волна, представляет собой поток частиц. Возьмите, например, электрическую цепь. В ней есть электроны, и эти электроны движутся Они представляют собой поток частиц. Они там несутся, как угорелые. И вы можете с помощью линейки измерить, сколько сантиметров преодолевает электрон, который движется в электрическом потоке, поступающем сюда в течение всего дня. Он не летит по этой цепи, как вода по трубе. Его толкают. Это похоже на то, как вы собираете бильярдные шары в рамку на столе. Чтобы у вас были бильярдные шары, нужно, чтобы что-то находилось в движении. Они не статичны. Мы изучаем статику и кинетику. Разница лишь в том, что мы на самом деле изучаем статику и кинетику. А те старички просто притворялись, что они изучают это. Они говорят: «Видите этот объект? Он стоит вот здесь, не так ли?» «Хорошо, он здесь стоит. Значит, это статика». И мы говорим: «О, нет, с чего вы это взяли? Если этот объект находится на поверхности Земли, то он уже совершает 8 движений. Во-первых, Солнце движется вокруг, то есть Земля движется вокруг Солнца. Земля меняет свое положение относительно Солнца, и это движение называется орбитой. Происходит вращение. Это, кстати говоря, изменяющееся движение, это не однообразное движение. Плюс ко всему, Земля вращается вокруг своей оси. И мяч, который лежит там статично, неподвижно, понимаете, на самом деле перемещается, и он перемещается хотя бы потому, что находится на поверхности Земли. И благодаря одному лишь движению Земли этот мяч перемещается со скоростью, равной почти 1000 километров в час. Если вы можете показать на какой-то объект, который перемещается со скоростью в 1000 километров в час, и сказать, что он находится в состоянии покоя, то вы, должно быть, еще более умелый чародей, чем профессор физики. Потому что по определению статика — это просто что-то, что не содержит движения. Они дали статике такое определение — что-то, что не находится в движении. Здорово! Кинетика — это движение, что-то, что движется или обладает потенциалом движения. Можно заглянуть в словарь Вебстера, можно заглянуть в учебник по физике — можно заглянуть куда угодно еще, и там будет сказано, что статика — это нечто неподвижное, а кинетика — это нечто движущееся или нечто, что может двигаться. И вот вам, пожалуйста. После этого вам показывают мяч, который лежит на поверхности Земли, двигающийся в 8 разных направлениях одновременно. Существует направление, в котором движется Солнечная система. Существует масса других движений относительно других пространств. И в дополнение к этому давайте возьмем этот бильярдный шар и рассмотрим его структуру. Мы обнаружим, что на самом деле мы можем проследить движение молекул и атомов сквозь этот бильярдный шар. Они носятся внутри него. А частицы, составляющие молекулы и атомы этих молекул, носятся как сумасшедшие в этих молекулах и атомах. И тем не менее кто-то утверждает, что этот объект не находится в движении. Что ж, братцы, он находится в движении. Он является движением сам по себе и по определению. Поэтому, если мы изучаем статику, Бога ради, статика должна быть чем-то таким, что не имеет длинной волны. Чем-то, что не имеет объема. Чем-то, что на самом деле не имеет положения в пространстве. Это и будет статикой. Отсутствие всего. Это и будет статикой. Итак, мы изучаем статику и кинетику. Статика находится прямо над уровнем 40. Настоящая статика. И когда мы опускаемся вот сюда, на уровень MEST, в нижнюю часть шкалы, мы изучаем кинетику. Так что мы в саентологии изучаем науку о статике и кинетике. Этот предмет не был описан в физике. Весьма забавно наблюдать. Весьма забавно наблюдать, какие ограничения накладывает на себя Homo sapiens. Он принимается изучать статику и кинетику, но не дает определения кинетики и не дает определения статики. Хотя, может быть, он и дает в словарях правильное определение этих понятий, но он даже не пытается их изучать. Да, он говорит. Все это время он говорил о том, что такое статика, но он так и не начал ее изучать. Ладно, давайте тогда рассмотрим все это. Мы выяснили, что поток — это характеристика, и что он существует на любом уровне шкалы волн. И в шкалу волн входят волны различной длины, начиная с той длины волны, которая на уровень выше бесконечности и заканчивая длиной волны бесконечности. Но если мы говорим, что волна равна нулю, это становится статикой. И это не волновое движение. Это проще пареной репы, не так ли? Так что мы изучаем переход от статики к кинетике. И мы действительно изучаем это здесь. Нам открываются ужасно интересные вещи. И все они могли бы быть открыты гораздо раньше. Это поток. Так вот, волна эстетики будет представлять собой поток. Уровень эмоций может быть потоком. Усилие может быть потоком. Электрический свет — это поток. Ультразвук — это поток. Рентгеновские лучи — это поток. Волна в океане — это поток. Волна уплотнения разрежения, как в глыбе льда, — это поток. Неважно, какова длина волны. Радиостанция, которая как сумасшедшая испускает электромагнитные волны, создает поток. И все это обладает той или иной длиной волны, потому что ее можно измерить. Физики пытаются подразделить все это на разрежение, сжатие и, собственно, поток. Однако при этом вам показывают, что настоящий поток — это разрежение-сжатие. Вот что интересно. В электроосветительной цепи происходит разрежение, сжатие, благодаря чему по ней течет электричество. Ладно. Понимаете, есть еще один момент, забавный момент, который имеет отношение к радио. Радиоволны проходят сквозь пространство, где ничего нет. И при этом происходит разрежение, сжатие, чтобы они могли пройти сквозь пространство, в котором ничего нет. Именно поэтому в старину утверждали, что должна существовать такая штука, как эфир. Но ничего такого не требуется. Все, что вам нужно сделать, это выставить большой излучатель ионных лучей того или иного рода. Или испускать ионы того или иного рода, которые, вероятно, еще не были толком описаны. А затем просто разряжать эти ионы и сжимать их по мере их движения. И у вас появится вполне приличный волновой поток. Вы понимаете, что мы имеем в виду под словом «поток»? Ладно. Давайте отнесем поток к одной категории. Как он? Что представляет собой поток в реальности? Это общение. Теперь давайте рассмотрим следующую категорию. Это ридж. Ридж образуется из двух потоков. Эти два потока, столкнувшись друг с другом, создают нагромождение частиц. Если сделать стробоскопический снимок того, что происходит, когда на стену здания выплескивают ведро воды, то можно заметить, что в тот момент, когда вода ударяется о стену, в месте удара образуется громадный комок воды. Там очень много воды. Эта вода стоит там в виде массы. Вода перестает течь, когда выходит за край ведра и ударяется в стену здания. Плюх! И на какой-то миг она будет стоять там в виде массы. А потом начнет потихоньку стекать по стене. Вода стекает под действием гравитации, а не какой-то там некромантии. Ее просто притягивает соглашение под названием гравитация. Вода течет вниз по стене, а что остается? Сухая стена? Нет, стена будет мокрой. И эта мокрая стена — это то, что осталось от потока, который оказал воздействие на стену, и это само по себе является зародышем риджа. Так вот, если бы вы взяли два ведра воды и выплеснули их друг на друга, то два потока встретились бы в воздухе. И если бы вы сделали стробоскопическую съемку этого, то вы могли бы изучить схему движения этих потоков и стену, которую они образовали в момент столкновения. Два потока врезаются друг в друга и образуют стену. Так вот, если взять электронику, то ребята там додумались до этого не так давно. Это совершенно новое открытие. Новее наших материалов. Здесь нет никакой связи. Я хочу сказать с тем фактом, что мы изучали риджи и говорили о плотности электронов. Это открытие в области электроники никоим образом не связано с нашей деятельностью, потому что были такие очень старые писатели, которые предположили, что нечто подобное может иметь место. Но мы можем доказать, что это имеет место. Если взять какой-нибудь электронный луч и направить его справа, поток А, вот здесь, и направить электронный луч слева, мы назовем его потоком Б. И если направить эти два потока друг на друга, чтобы они столкнулись, бах! Они на мгновение остановятся. Если убрать лучи, то они так и останутся там стоять. Разве это не странно? Столкновение продолжает существовать. Хорошее название для этого явления. Продолжающееся столкновение. Так вот, если взять кучу очень мощных электронных лучей и еще много других электронных лучей, обладающих большой силой, если их направить друг на друга, если поток электронов будет продолжать существовать в течение длительного времени, то продолжающееся столкновение превратится, в конце концов, в материю. И продолжающееся существование сталкивающихся друг с другом потоков обретет эмоциональные оттенки, такие как апатия, гнев, консерватизм, иначе говоря, те тона, которые сдерживают. Образование материи вполне можно объяснить тем, что электронные потоки сталкивались в пространстве, и это столкновение все продолжалось и продолжалось до тех пор, пока не образовалось нечто, находящееся в апатии, и этим нечто является Ридж, который затем становится материей. Итак, когда этот поток сталкивается с этим, Ридж можно создать множеством способов. Здесь у нас есть то, что мы называем рассеиванием. Рассеивание — это особый вид потока. Но это уже следующая категория. Из этой точки частицы стремительно разлетаются в разные стороны. И, как ни странно, к категории рассеивания нам придется также отнести схлопывание. Это вовне, а это внутрь. Здесь все рассеивается вплоть до... Потому что рассеивается не что иное, как частицы, понимаете? Это не картинка. Это слово используется не столько для обозначения шаблона движения, сколько для обозначения поведения частиц в пространстве. И эти частицы разлетаются из того места, где они находились, с бешеной скоростью. И они могут слетаться вот в эту точку по центру. Это будет схлопывание. Либо они могут разлетаться в разные стороны из этой точки. И это будет рассеивание вовне. Вы, вероятно, могли бы назвать это всеиванием и высеиванием, если бы вам захотелось придумать много слов. Так уж получается, что язык нам не нужен. Предположим, два рассеивания сталкиваются друг с другом, и они сталкиваются друг с другом. Материя разлетается вот сюда, как сумасшедшая и так далее. А вот здесь еще одно рассеивание. Бац, 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 бац. Эта штука взрывается и разлетается из центра. И вот здесь, по центру, где сталкиваются эти два рассеивания, совместное воздействие энергии опять-таки приведет к образованию Риджа. Но что это такое? Это просто ряд потоков, которые беспорядочно сталкиваются друг с другом. Так вот, мы могли бы создать такую комбинацию из схлопывания и взрыва, чтобы получилась турбулентность. Мы пришли к чему-то, не так ли? Мы можем создать турбулентность электронного потока. А если имеет место постоянная турбулентность электронного потока, образуется Ридж. На самом деле для энергии характерны три модели поведения. Потоки, Риджи и рассеивание. Но рассеивание, как вы могли видеть, это особый составной поток. Просто там есть параллельные потоки. Но можно говорить, что энергия подразделяется на три категории. Так вот, поток движется в этом направлении. И поток движется в этом направлении, и он ведет себя очень хорошо, и вдруг он врезается в Ридж. И вжих! Понимаете, поток идет в этом направлении, и потом разлетается в обратном направлении. А определенное количество энергии потока остается на этом ридже. Риджи лучше всего образуются при столкновении двух потоков. Но предположим, что там уже что-то есть. Затем происходит столкновение, и возникает этот поток. Итак, мы видим, что настоящая схема движения электронного потока такова. От потока к рассеиванию и к Риджу. Понимаете, в тот момент, когда поток сталкивается с чем-то, возникает рассеивание. Так что мы можем выделить три типа потоков, которые... То есть три характеристики энергии. Я должен быть очень точен в этом. Потоки, рассеивание и ридж. Энергия в процессе образования превращается в потоки, рассеивание и риджи. Наверху шкалы тонов находится невообразимо крохотный поток рассеивания ридж, который образует, кто бы мог подумать, частицу. Частица состоит из потока рассеивания риджа, потока рассеивания риджа, потока рассеивания риджа. И все это частицы, и внутри нее происходят всевозможные странные вещи. Так вот, следующий шаг вниз после создания частицы — это когда вы оказываетесь в более широком пространстве. И это более широкое пространство состоит из частиц, которые содержат потоки рассеивания риджи, потоки рассеивания риджи, потоки рассеивания риджи. Когда я говорил о гармониках, я имел в виду, что чем выше вы поднимаетесь по шкале тонов, тем менее тяжелыми становятся риджи. Ридж, который находится в самом начале, довольно легкий. Этот ридж сам испускает небольшой поток. Происходит некоторое рассеивание. И появляется новый ридж. И вот мы опустились по шкале тонов. Таким образом, мы можем изобразить шкалу тонов, начиная с тона 40, в виде потока, рассеивания и риджа. И кто бы мог подумать, эта схема будет повторяться до самого низа. Так вот, у нас есть поток рассеивания ридж. Новый тон. И перед нами поток рассеивания ридж. И еще раз поток рассеивания ридж. Понимаете? Вы видите эту градиентную шкалу? Вы смотрите на структуру материи. Поток рассеивания ридж, поток рассеивания ридж, поток рассеивания ридж. Вы также смотрите на положительные и отрицательные заряды. Каждый раз, когда происходит столкновение, образуется ридж с определенным зарядом. Скажем, образовался ридж с положительным зарядом. «Имей нас». Затем на один уровень ниже будет «не имей нас», еще ниже «имей нас», еще ниже «не имей нас». Между энергетическими потоками, рассеиваниями и риджами вверху и внизу шкалы тонов происходит постоянный взаимообмен. Именно за счет этого и образуются эти дихотомии. Положительные и отрицательные полюса создают электрические потоки. И это может происходить на любом уровне шкалы тонов. Но почему же все это так важно? Все это очень важно потому, что это, с точки зрения человека, мы рассматриваем эти вещи как ощущения. И поэтому у нас есть градиентная шкала ощущений. Так что, когда мы смотрим на эту схему поток рассеивания ридж, мы видим, что на каждом уровне шкалы тонов, вплоть до самого низа, человек получает разные типы ощущений. Разные типы ощущений. И по мере движения вниз все это становится все более и более плотным. Любое ощущение можно отнести либо к рассеиванию, либо к риджу, либо к потоку. А что такое согласие? Что такое реальность? Это направленность потока. Реальность — это направленность потока. Если вы не согласны с чем-то, поток направлен наружу. Если вы согласны с чем-то, поток направлен вовнутрь. Если поток направлен вовнутрь, вы получаете реальность согласия. Если он направлен наружу, вы получаете реальность несогласия. Таким образом, направленность потока — это реальность. Характеристика движения, поток рассеивания или ридж определяет affinity. Положение на шкале, то, что я нарисовал в виде прямых углов, указывает на то, какого рода общение имеет место. В диапазоне света — это зрение. В диапазоне звука — это слух. В диапазоне осязания — это что-то еще. В диапазоне усилия — что-то еще. И каждый из этих диапазонов используется как диапазон восприятия. А диапазон восприятия есть на каждом уровне шкалы тонов. Но если это ридж, его не видно. Если это поток, его можно увидеть. Если это рассеивание, то все разлетается в разные стороны и происходят изменения. Таким образом, по мере того, как вы поднимаете приклира по шкале тонов, Его восприятия меняются в соответствии с этими тремя состояниями. И эти состояния начинают проявляться все в меньшей и меньшей степени. Однако восприятие, соответствующее каждому из диапазонов, меняется от совершенного до слабого. Но потом оно снова улучшается. Восприятия улучшаются. А потом они снова ухудшаются, а затем еще больше улучшаются, а затем немного ухудшаются, а затем становятся гораздо лучше, чем прежде. И что же мы в таком случае изучаем, когда изучаем общение? Мы изучаем, в какой точке шкалы тонов находится человек. И является ли аффинити потоком, рассеиванием или риджем. Эти три взаимодействующих вещи, которые мы попозже рассмотрим гораздо более подробно, являются тремя характеристиками АРО с точки зрения пространства, энергии и объектов. Таким образом, мы описали то, что испытывает человек. На этом мы закончим. Спасибо.